Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И, как всегда, в это время с вами ведущие программы Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
И сегодня мы пригласили в студию доцента кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максима Черкова. Максим Андреевич, здравствуйте. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
И сегодня в программе «Национальный вопрос» мы будем с вами вновь возвращаться к Украине. Несмотря на то, что опрос в ЦИОМ, который был проведен на этой неделе, отметил небольшое снижение интереса к политическим событиям в этой стране среди россиян. С начала года, говорят, ну, где-то на 5% снижение идет. Но, тем не менее, интерес к событиям на Украине все равно остается. И 77% было в начале года, сейчас 72% граждан нашей страны по-прежнему интересуются тем, что происходит с нашими соседями. Ну и то, что происходит в самой стране, на Украине, россияне оценивают все больше как анархия и беззаконие. И вот здесь, конечно, голос, что называется, с той стороны границы звучит интересно, если это не досужие размышления неких людей, которые с трудом понимают, что происходит на Украине, а человек, который напрямую, ну, скажем так, занимался экономикой этой страны в недалеком прошлом. Достаточно большое интервью экс-министра экономики Украины Виктора Суслова появилось в украинских СМИ. И пассажи, которые в этом интервью были, мы сегодня с вами и попробуем обсудить. Ну вот, в частности, фраза Виктора Суслова, которая звучит следующим образом, что худшее, конечно, еще впереди.
Ну, имеется в виду худшее и для России, потому что он считает, что Россия навсегда проиграла, потеряла Украину, а значит, проиграла и отброшена очень сильно назад. Ну, а для Украины вообще никаких радужных перспектив нет, ситуация продолжает ухудшаться, и впереди, значит, страну ждет прозябание, как он выразился в, так сказать, обличии в кавычках «великой аграрной державы». То есть никакой не великой и совсем не индустриальной державы. Надо сказать, что статья эта, на мой взгляд, очень противоречивая. Здесь совершенно разные прогнозы даются. Вот. Но я думаю, мы сейчас вместе все это обсудим. Наверное, призываем наших слушателей, да, позвонить по телефону.
Да, 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я не знаю, как вас, уважаемые эксперты, но меня, вот, честно говоря, в этой статье заинтересовал один пассаж Виктора Ивановича Суслова, бывшего министра экономики Украины. И этот пассаж, ну, можно вот таким образом озвучить. «Украина сегодня – это Россия завтра». Вот так сказал бывший министр экономики. Я вот с этим вопросом хочу к нашим радиослушателям обратиться. Вы согласны с этой точкой зрения, с этим мнением, что Украина сегодня – это Россия завтра? И по экономическому, видимо, и по политическому состоянию, по возможности Майдана и по…
Да, Суслов напрямую предрекает Майдан на Красной площади, говорит, что победить извне Россию невозможно, потому что это будет кошмар ядерный. А вот изнутри ее, так сказать, подточить, как он выражается, найдя людей плеяды Горбачева или Ельцина с Яковлевым, вполне возможно, и он это предрекает.
Итак, считаете ли вы, что Украина сегодня – это Россия завтра? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Максим Андреевич, ну мы начнем, наверное, с экономической вот этой составляющей, что худшее еще впереди для Украины, для России.
Ну, если говорить про Украину, то там я бы сформулировал это чуть более жестко. Я бы сказал, что худшее и позади, и впереди. Дело в том, что, вообще говоря, украинская экономика, она даже на протяжении вот постсоветского периода демонстрировала самые низкие темпы роста по сравнению со всеми бывшими советскими республиками. Это уникально, но вы можете посмотреть статистику. Более того, я вам скажу, что вы можете посмотреть даже статистику, не включая последние 3-3,5 года, а по 2014 год, даже с 91 по 2014 год, это были самые низкие темпы роста, если мы посмотрим темпы роста реального ВВП.
Причем исходные позиции были еще неплохие.
Ну, безусловно. Кстати говоря, ну да, по исходным позициям, то есть я еще раз подчеркиваю, что даже среднеазиатские республики, даже Таджикистан, Туркменистан, так сказать, они выше по темпам роста за постсоветский период, чем Украина. По поводу будущего, ну, я бы тут, понимаете, я опять же, как экономист, я люблю оперировать цифрами, и все-таки, ну, Российская Федерация, она, понятно, что был достаточно такой трудный период последние там 3 года, будем так говорить, но в настоящее время экономика России, в общем, демонстрирует такие, ну, серьезные признаки выздоровления, и, в общем-то, ну, явно, что она перейдет к росту в самое ближайшее время, и, ну, там, это, конечно, статистические там разные вещи, но, безусловно, это так. Украинская же экономика находится до сих пор в тяжелейшем состоянии, это, конечно, последствия политической нестабильности, которая, ну, опять же, последние 3 года и ранее тоже наблюдалась.
Разрывы связи с Россией привели к катастрофическому умиранию, в общем-то, передовых индустриальных отраслей Украины, да, тут и моторостроение, и авиапром, и судостроение, ну, чего не возьми, в общем-то.
Ну, безусловно, во-первых, связи с Россией, во-вторых, связи с бывшими, так сказать, территориями, которые были частью Украины, это и Крым, и, опять же, Донбасс тот же самый, поскольку это вообще так исторически сложилось. Это не только ближайшая к России часть территории Украины, но это и самая развитая часть. Там, пожалуй, вот кроме столицы, да, ну вот после Киева, это вот второе, третье места вот эти регионы занимали, когда это были части Украины. Это тоже свое, так сказать, влияние имеет.
Да, но все-таки вот смотрите, какой пассаж есть в этом интервью, что пока Западу Украина нужна как таран в борьбе с Россией, поэтому Украине будут и летальное оружие бесплатно поставлять, потому что советское заканчивается, и армию натренируют, и пока Россия ждет распада украинской экономики, время работает против России.
Ну, я бы это прокомментировал так, что бывший министр, да, экономики, он дает все-таки интервью украинскому изданию, и он вынужден, да, подстраиваться под украинскую повестку дня. Дело в том, что, в общем-то, все тенденции международные, которые мы сейчас видим, мы видим, что, так сказать, говорят об обратном, да, поскольку Трамп как раз сокращает программу военной помощи, и более того, делает ее не безвозмездной, а это фактически кредиты, то есть украинцы, обычные граждане будут годами и десятилетиями отдавать эти деньги там американцам, может быть, европейцам. То есть, конечно, ну, это надо понимать, что это все-таки украинские СМИ таким образом трактуют.
Да что говорить, если экономики. В четверг заседание Совета Евросоюза Украины закончилось без итогового заявления. Это жесточайший провал. Они так и не смогли согласовать его. Порошенко требовал, чтобы там было зафиксировано, что Украина обязательно станет членом Евросоюза, и, значит, ЕС поддерживает европейский тренд Украины. А ему в ответ сказали, значит, потребуется десятилетие для возможного подключения Украины к структурам Евросоюза. Вот. Ну, на что, значит, Порошенко психанул, сказал, что он проголодался и предложил завершить это мероприятие. Позор.
Да, но они там все, по-моему, проголодались, судя по тому, как Юнкер тоже, по-моему, намекал на то, что пора бы перекусить. Видимо, действительно, то, что не приводит ни к какому итогу, повышает аппетит. Но я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Согласны ли вы с мнением бывшего министра экономики Украины о том, что Украина сегодня – это Россия завтра? И вот как объяснил этот пассаж сам Виктор Суслов, он сказал, что победить Россию внешне путем нельзя. Военное столкновение может обернуться ядерной катастрофой для всего мира, но ее можно расшатать и разрушить изнутри. А вот для этой цели Западу нужны новый Горбачев и новый Ельцин, новый Яковлев и новый Шеварднадзе. Подобных людей найти и продвинуть на ключевые посты вполне реально. Поэтому, добавил он, я верю в возможный успех московского Майдана. Несмотря на то, что с Майданами пока не получилось в Пекине, Минске и в Москве. Ну, давайте послушаем, у нас минута остается. Владимира из Твери. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот на Украине почему заваруха получилась? Потому что власть не работала для народа. Ничего не делали. У нас картина чуть-чуть получше, но тоже надо бы что-то для народа, для простого делать. Рабочие места, чтобы люди были заняты. И тогда не будет никакой оранжевой революции, вообще ничего близкого этого не будет. Угу. Так как народ вот будет занят.
Понятно, но Украина-то при этом еще сказала, что ей не по пути больше с Россией, и она уходит туда, в Европу, в цивилизацию, и отныне восточная граница цивилизации будет проходить по восточной границе Украины. Вот какой был-то геополитический раздел с нами. Не просто речь шла об экономических проблемах.
Да, я так и представляю, что Россия, ну, если следовать логике Виктора Суслова, скажет, а я тоже ухожу в Европу, и с Уралом совсем туда и пойдем. Но это так, шутка, через 2 минуты мы продолжим.
«Национальный вопрос». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Национальный вопрос».
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с нами сегодня доцент кафедры политической экономики, экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. И мы сегодня пытаемся понять, что есть правда, ну а где есть небольшой допуск на политическую и прочую ситуацию. В интервью, которое одному из украинских СМИ дал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.
Да, и вот как я уже в начале передачи сказал, достаточно противоречивые у него здесь суждения. То ли вот он говорит, как мы только сейчас слышали, что неизбежен свой Майдан на России, и, так сказать, ждут ее потрясения, подобные тем, которые были на Украине, вообще нынешняя Украина – это завтрашняя Россия. Тут же говорит, что за такую деградирующую Украину, как сейчас Россия, уже и бороться не станет. То есть, видимо, Майдана не будет, Россия будет сильной, но бороться за Украину не станет. Да и Запад будет спокоен. Без промышленного потенциала Украина уже не усилит Россию, даже если она вдруг решится вернуться в союз с Россией. Вот такой пессимистический взгляд уже окончательно на Украину. Будем ли мы бороться за...
Хороший вопрос,
соседей.
Да, можно дополнительно его сейчас задавать нашим радиослушателям, но помимо того, считаете ли вы, что Украина сегодня – это Россия завтра, и нужен ли России такой партнер, как Украина, вот в том состоянии, в котором сейчас эта страна находится. Представим себе, что спадают шоры, и Украина говорит, а мы вот давайте с вами пойдем на контакт, и дальше что, наши действия. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, Владислав из Москвы с нами. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, ну то, что у нас будет Майдан в России, я вот, честно говоря, не верю. Для этого у нас есть Кадыров, как говорится. Сами понимаете, с ним шутки. А вот по поводу Украины, я хочу сказать, вы знаете, вот была недавно передача по украинскому телевидению, я как-то смотрел, ну, еще весной. И вот один из политологов украинских, который часто у нас бывает в России, вот сказал такую одну вещь. Он сказал, что если русские войска, ну, вообще Россия, войдет, например, в Запорожье, вот он так сказал, что там будут Россию встречать с цветами. Так что давайте честно говорить, Украина разная. И если мы, конечно, будем ждать, да, там ситуация может измениться. Они могут всех выдавить, этих людей, которые за Россию. И вот Запорожье, например, где живут большинство украинцев, как вы знаете, оно за Россию, и не только Запорожье. Угу. Вот, вы знаете, а по поводу Евросоюза, после выхода Великобритании ЕС будет расширяться больше не будет никогда. Это надо забыть раз и навсегда. Это закончилось.
Понятно, mm-hmm. Спасибо. Я зачитываю сообщение, ну вот иронизируют наши радиослушатели, и я бы сказала так, да, немножечко изменяют логику высказывания экс-министра экономики Украины по поводу того, что Украина сегодня – это Россия завтра, пишет, а, это значит, что завтра Украина станет частью России. Хороший комментарий, по-моему, очень остроумный. Так, что еще пишут? Еще один срок нашего президента, все развалится само собой, пишет гражданин Российской Федерации по имени Александр, как он сам представился.
Пессимист.
Да. Украина сегодня – это Сомали завтра. Вот такой комментарий пришел. Далее. России до Украины очень далеко, потому что Украина, ну, кое-где глубоко. Следующее. С Путиным такие прогнозы бывшего министра Суслова не сбудутся, но Путин когда-то уйдет с поста президента. А вот то, что Украина с этой хунтой – это Конго или Сомали завтра, это точно пишет Александр из Перми. Следующее. Ну, вот иронизирует по-доброму наш радиослушатель, как он сам написал, чтобы ничего не случилось, придумали проект реновации. Следующее. В России, в отличие от Украины, грамотно отсекают экстремистские организации. Так что пока у нас у власти более-менее грамотные и патриотичные люди, у западных сил шансы невелики. Если только не будет внутренней борьбы там наверху, вот тогда все может быть. И от качества жизни революции не зависит. Революции готовят отдельно от простого народа. Вот такой комментарий.
У нас звонок еще, да?
Владимир из Белгорода с нами. Владимир, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я сам родом из Казахстана. Большую часть прожил там. Сейчас живу в Белгороде. И в плане, ну, так у нас их называли, встречался очень много, потому что их там было много. И там, и здесь большинство украинцев, они очень хитромудрые. Можно было сказать по-другому, но...
Ну, вы достаточно образно определили.
Вот. Они всегда и все хотят на халяву и выехать на чужом горбу. Вот такое мое мнение.
Не, ну это не мнение, это скорее размышление на заданную тему.
Ну, может быть, у вас такой опыт, да. Вопрос несколько другой.
Другой, абсолютно, да.
Ну, вопрос другой, но того, что произошло на Украине, я считаю, в России никогда не будет.
А, вот, ну вот понятно, спасибо огромное.
Ну, я, правда, не согласился бы с нашим сейчас звонившим слушателем, что вот все такие там украинцы, ну, это попахивает немножко расизмом. Люди везде разные, что у нас лентяев, что ли, мало, или вот таких хитромудрых, как выразился наш слушатель. Все-таки в массе своей украинский народ, в общем-то, и трудолюбивый, и умный, и, в общем-то, заслуживает лучшей участи, чем та, которую сейчас ему нынешние киевские властители дают.
Да, ну что еще пишут? У Нуланда не хватит печенек для российского Майдана, да и Маккейн уже старик.
Уже нету Нуланда. У нас сейчас там есть Курт Уолкер, товарищ по Украине, специально назначен в госдепе с американской стороны, достаточно русофобски настроенный господин, посмотрим, как он себя поведет.
Если прижмут банкиров и государевых служащих с их безмерными аппетитами, то я уверен, начнется процветание России, а украинцы потянутся к нам за лучшей жизнью. Вот такой комментарий пришел. Ну и все-таки, Максим Андреевич, вот давайте мы попытаемся понять, нужен ли России вот такой партнер, как Украина? Вот если сейчас вдруг неожиданно...
Ну, власть сменится там в Киеве. Да, каким-то скажу, образом, да.
Мы вновь хотим быть
пойдут с вами. Разумные люди. Вот,
ну, если, более разумные. Да, если одним словом ответить, то, конечно, нужен, и даже если отбросить вот некую такую человеческую составляющую, поскольку все-таки украинский народ, безусловно, нам близок, у меня вот, я в детстве каждое лето проводил как раз на Донбассе, там в районе Горловки, у меня дед оттуда, он, так сказать, грек с Украины, но если мы возьмем, так сказать, вот чисто экономику, да, отбросим вот, так сказать, эмоции и тому
лирику
подобное, да, то, понимаете, хозяйственные взаимосвязи между нашими двумя странами, они глубоки и до сих пор остаются настолько глубокими, что на самом деле разорвать это очень сложно. Перечислять можно отрасли просто одну за другой, начиная там с железной дороги, где у нас колея, так сказать, одинаковая, электроэнергетики, где у нас, так сказать, ну, единая энергосистема функционирует и так далее, и так далее. То есть это по самым разным отраслям это можно проследить, поэтому, безусловно, Россия всегда будет, так сказать, бороться, как вот выразился, так сказать, за Украину, да, но я бы даже сказал не бороться, а стараться выстроить нормальные экономические, партнерские отношения, если мы говорим об экономике.
Скажите, пожалуйста, сейчас насколько мы сильно связаны с Украиной вот за эти три года, прошедшие с Майдана, 14-й, 15-й, 16-й, ну вот сейчас половина 17-го.
В экономическом плане.
Мы смогли добиться какой-то, или, я не знаю, там определенной самостоятельности вот этих связей, или это невозможно сделать?
Ну, мы, безусловно, добились, и вот, так сказать, все опасения по поводу того, что будут определенные сложности там, опять же, с высокотехнологичным производством, с производством военной техники, авиастроения, в общем-то, это достаточно, ну, не в полном объеме, наверное, но достаточно успешно замещается. Это можно, так сказать, и в новостях посмотреть, и статистику, и тому подобные вещи. Более того, это как раз это очень плохо для экономики Украины, потому что самые высокотехнологичные отрасли, опять же, скажем, да, да. Это все, так сказать, уходит там в небытие. И вся история Украины, она как раз связана с тем, что, допустим, когда Украина была с Россией в рамках Советского Союза, там как раз было самое бурное развитие.
Ну вот Суслов тут приводит, я буквально секундочку, Суслов приводит некоторые примеры. Значит, космические ракеты «Зенит», которые делал «Южмаш», они на 40% были с российскими составляющими, теперь, значит, ни одного заказа нет. Раньше все двигатели для вертолетов и двигатели для военных судов делались на Украине. Вот пишет Суслов, что потратил десятки миллиардов России, чтобы заместить это дело, и теперь справляется сама. Украина эти миллиарды потеряла безвозвратно. Вот так.
Ну, естественно, это надо сказать, что это и расходы для России, но, честно говоря, такие расходы, они очень хороши для экономики, потому что это как бы вложение в самые высокотехнологичные, самые высокоразвитые, скажем так, сектора нашей экономики. И, в общем, это, конечно, так сказать, сама ситуация, она, наверное, ну, можно только сожалеть о том, как вот произошло с Украиной, да, и какие последствия, так сказать, мы сейчас имеем. Но для экономического развития России вот такие вложения, они, в общем, только в плюс работают.
Но, тем не менее, Украина сегодня – это Россия завтра. И то, что произошло на Украине в 2014-м, вполне может повторится в России, считает бывший министр экономики Украины. Согласны ли вы с этим утверждением? Видите ли предпосылки к такому развитию событий? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И нам пишут, что Майдана хотят только глупые люди, умные хотят восстановления суверенитета России, отмены внешнего управления и национализации рубля. Вот такой комментарий пришел. Пожалуйста, следующий телефонный звонок. Эдуард из Томска с нами. Эдуард, здравствуйте.
Да, да, добрый день, здравствуйте, добрый вечер.
Доброй ночи вам уже.
Да, да. Вы знаете, я хочу сказать, что в 85-м году тоже никто не мог поверить, что СССР обречен. Угу. Да, но внутри... И сегодня, если в стране не изменится экономическая, если не будет цензура введена, если не будет письмо историю, которую нам писали 20 лет Сороса и так далее, если мы не вернемся к социализму, советским ценностям, это бессонный фильм. Майдан совершенно неизбежен, поэтому иллюзий здесь питать не надо. Надо все менять, потому что машина зашла в тупик. Спасибо.
Спасибо большое. Только вы бы представлялись тем, кто вы есть на самом деле. А то сначала вы из Томска, потом из Перми. Неловко как-то за вас, уважаемый товарищ. Так, а что еще пишут? Только представительство высших чинов армии, как в 1917 году, возвращение монархии, вернет и Украину, и все утерянные территории, а также стабильность в России. Монархисты нас слышат,
видите? Ну, сколько, так сказать, людей, столько и мне, ничего.
Да, но вопрос сегодня, согласны ли вы с тем, что Украина сегодня это Россия завтра? И под вопрос, нужен для России такой партнер, как Украина, если сейчас эта страна вдруг неожиданно решит наладить отношения с Россией. Как вы считаете, нужен ли нам такой партнер?
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Нужен ли России такой партнер, как нынешняя Украина? И согласны ли вы с мнением бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, который сказал, что Украина сегодня – это то, что в России произойдет завтра? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии Андрей Баранов.
И Ирина Фунина.
А также доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков. И следующий телефонный звонок.
Марат из Ставрополя.
Интересно ваше мнение. Пожалуйста, Марат.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я считаю, что бредни украинских политиков вообще обсуждать не стоит. Ну, как бы глупость на глупости.
Ну, а все-таки профессионал.
Да, они там такое говорят, что сомневаешься уже в их ним.
Так, понятно. А что касается...
Ну, еще хотел маленькое заявление сделать. Вот смотрите, я считаю, что в России сделана достаточно такая сильная прививка в 92-м году от всяких майданов. И хочу заявить, что таким людям, как Касьянов, Навальный, если они только попытаются сделать, во всех регионах России, мы уже наготове, если что, мы приедем и наваляем.
Понятно, Марат, но я надеюсь, до этого не дойдет.
А как же, собственно, демократия, как же они же, дети, имеют право, все эти несанкционированные митинги, волеизъявления, конституционные права и прочее, прочее.
В одну кучу не стоит.
Ну, как это?
Несанкционированные митинги подлежат, так сказать, разгону. Вот, поскольку они противоречат законодательству. Санкционированные митинги, пожалуйста.
А вам на это, Андрей Михайлович, вы слышали, что говорят, это наше конституционное право, мы имеем право говорить, что хотим, где хотим, как хотим.
Попробуйте то же самое сказать, скажем, в Соединенных Штатах Америки, в Федеративной Республике Германии, мы сейчас видели в Гамбурге, как там всякие конституционные права, так сказать, очень быстро укорачивают. Но вернемся, давайте, к публикации Виктора Суслова. Я напомню, что он не просто экс-министр экономики, но и бывший член Совета Нацбезопасности и обороны Украины, поэтому он очень много посвятил в своих размышлениях вопросам геополитики. Вот, например, что еще сказал. Все реформы Украины сейчас идут в русле лозунга «Прочь от Москвы». Недавно Верховная Рада записала в закон о внешней политике, что Украина берет курс на вступление в НАТО, а это уже курс на настоящую возможную войну с Россией. Возможно, в НАТО, так сказать, Украину не примут, но переговорные позиции Запада опять усилились, а Россия, как он считает, ослабла. Ослабли. Обязательно введут, он полагает, визы, значит, с Россией, да? На очередь закрытие, блокирование российских соцсетей, телевидения, использование русского языка, это уже есть. На очереди закрытие украинских СМИ, которые не впишутся в рамках пропаганды. И, значит, даже отношения между родственниками будут поставлены под контроль. Почему? Вот тут такая фраза у Суслова. Враг должен быть обезличен и расчеловечен. Так в него легче стрелять. Важно переписать прошлую общую историю, сделав ее историей героической борьбы украинцев против российского угнетения.
Ну, собственно, ничего нового.
Я тут даже не знаю, прямо ли он говорит, или иронизирует, ирония здесь слышится, или горечь какая-то. Вот поди пойми их.
Да, ну вот этот, эта практика расчеловечивания, она к чему может привести?
Ну, на самом деле, во-первых, то, что описывает вот экс-министр, да, это на самом деле так, да, потому что я вот даже в процессе преподавания на экономическом факультете МГУ я читаю как раз первоисточники. Я постоянно обращаюсь к украинской прессе, если я рассказываю там про Украину, про Китай, значит, на китайские источники, если я рассказываю про Китай. И, безусловно, вот этот вот процесс расчеловечивания, отдаления вот наших двух братских народов, он, так сказать, налицо в украинской прессе. Но надо сказать, что вот последний год я очень внимательно слежу за самыми разными новостями с Украины, отслеживаю даже юмористические передачи. Вот за последний год, с моей точки зрения, вот это расчеловечивание все-таки уменьшается. Они, так сказать, обращаются больше к своим внутренним проблемам, и наступает некое такое прозрение, ну, насколько это возможно, да, именно украинского общества, украинских ведущих, украинских, ну вот я говорю, даже юмористов, да, поскольку понятно, что юмор — это очень серьезное такое политическое влияние в том числе оказывает. Кто является объектом шуток, это определяет настроение в обществе также очень серьезно.
Я прошу прощения, да, спасибо. Не открывайте, Андрей Михайлович, у себя WhatsApp на компьютере, иначе я не смогу
видеть. А у нас все запроверено, что ли?
Да, совершенно верно.
Это козни... Да, СБУ, наверное,
я так. Прошу прощения, наши аудитории здесь такие у нас внутренние идут небольшие разборки, исключительно потому, что я захотела зачитать несколько сообщений наших радиослушателей, ответ на вопрос, нужен ли России такой партнер, как Украина, и считаете ли вы так же, как экс-министр экономики, что Украина сегодня – это то, что произойдет в России завтра. Мы-то с вами по наивности думали, что мы это пережили, однако, вот видите, на Украине считают, что все это еще ждет нас впереди, и Майдан, и прочие-прочие потрясения. Что пишут? Неужели нельзя сделать так, чтобы работающие у нас с Донбасса работали на правах россиян? Или пусть дальше маются, как вы считаете? Ну вот здесь мы выходим на тему принятого в среду Госдумой законопроекта, правда, во втором чтении пока только, который снимает препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами. То есть без вот этой обязательной процедуры получить справку украинской стороны о своем желании оказаться
в гражданстве. Дело это очень непростое, муторное. Тут очень много политических заусенцев и подводных камней. Хотелось бы, конечно, чтобы оно решалось быстрее, потому что жалко людей просто. Но потихоньку оно движется вперед. Я надеюсь, что сейчас будет меньше таких барьеров для людей, которые хотят получить наше гражданство.
Так, что пишут дальше? Да, такой партнер, как Украина, нам нужен. Пишут, только надо мозги поменять молодому поколению, ну, имея в виду, видимо, украинцев. Следующее, фашизму нет-нет-нет. Огорчает одно, что экономику Украины поднимать будем мы, россияне, пишет Евгений из Альметьевска. Следующее, пускай все Константины свои права засунут. Ну, ясно.
И что неужели в Европу?
Наверное. Так, следующее что? У меня, пишет наш радиослушатель, две жены с Украины. С Мелитополя, другая из Запорожья. Они еще в 80-е годы говорили, что если бы не Москва, мы бы жили как во Франции. Большинство просто все такие. Говорят, что кормят нас, Россию. У них уже тогда мозги работали в этом направлении. Я спросил один раз про войну, про партизан. А мне говорят, что здесь одни одни полицаи. Вот теперь я этому верю. Вот такое
сообщение. Это была поздняя перестройка, когда, ну, мы помним, что делали средства массовой информации советские. Черня, так сказать, все, что было в советский период, естественно, очень быстро перекоммутировали мозги очень многих простых людей.
Так, что пишет? Вот Украина выздоравливает, в отличие от нас. И давайте пошутим против Путина. Или вам задание было только про Навального шутить, спрашивает радиослушатель.
Ну, заданий никаких никто не дает. Мы принимаем звонки от слушателей. Вот вы написали, а могли бы позвонить. Если есть что пошутить, по делу пошутите. Нечего, подождите.
Ну, давайте послушаем Николая из Москвы. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Николай Москвы.
Здравствуйте.
Мне, честно говоря, до Украины, как она там нужна, не называется, все равно. Меня интересует больше то, что будет с моей стороны.
А вот мы вам вопросы задаем. Согласны ли вы с тем, что Украина сегодня – это то, что у нас завтра с вами будет, в нашей с вами стране?
Вполне возможно. Просто здесь Майдан, он просто необходим. Это как Авгиев конюшни, их просто не вычистить, если не будет Майдана. Но если Путин еще один срок будет у власти, я уверен, что Майдан сам по себе придет.
То есть хотите пожечь покрышки хотите на Красной площади, да? И что хотите? Или побить ОМОН хотите? Что вы хотите?
Здесь покрышки.
Как это? Майдан, мы говорим, который был на площади независимости в Киеве.
Может, не надо ничего жечь, а просто выйти и сказать: слушайте, ребята, вы уже надоели со своей политикой.
Так, давайте других. Кто другие?
Ну кто? Ой, как будто нет людей незаменимых.
Ну давайте выберем, да, но может быть, вы пойдете. Вы сами-то готовы?
Простите, Бог ради. Вот в Украине, видите, выяснилось, что есть, оказывается, вполне себе пул тех людей, которых можно заменить. И заменили Януковича на Порошенко. Ну заменили же, заменили. Чего не нравится-то?
Вы хотите заменить Путина на Касьянова? Давайте заменим.
Давайте заменим, отличная идея, понимаете. Но только кто будет это решать? Вы, выйдя куда-то, я не знаю, мирным образом, говоря, елки зеленые, как вы сказали, просто хочется понять, как вы видите эту смену? Вы говорите, что без Майдана не обойтись. Отлично, тогда объясните, как вы себе это представляете?
Пойдете на штурм Спасской башни?
Понятно, наш слушатель ушел в сторону. Вот, кстати, нам пишут, что час назад на одной из радиостанций при упоминании Навального сказали, что Навальному будут нужны люди, которые будут решать судьбу России на баррикадах. Как вы к этому относитесь? Максим Андреевич, как вы к этому относитесь? Вы у нас сегодня эксперт, вот отвечайте.
Ну, конечно, это, наверное, такие, ну, можно сказать, эмоциональные высказывания. Дело в том, что, ну, слушатели, конечно, отовсюду могут, так сказать, звонить и, в общем-то, высказывать свое мнение. Но, возвращаясь, так сказать, к параллелям, да, между Украиной и Россией, вот то, о чем я сказал в самом начале эфира, самое медленное развитие украинской экономики по сравнению со всеми бывшими советскими республиками, это как раз последствия политической нестабильности. Вы думаете, просто так проходят выборы, так сказать, Ющенко в три тура президентские или, так сказать, вот ну, фактически
переворот
да? Мало того, я вам скажу, что это не только на федеральном уровне на Украине. Вы посмотрите, что, допустим, делается на региональном, в Киеве. Там, так сказать, мэр-космонавт, так сказать, сменяется мэром-боксером, да? Ну, это я вот как раз читаю украинскую прессу, я поэтому знаю, что Черновецкого называли космонавтом, поскольку он пообещал там в одном эфире с кошкой, значит, в космос полететь. Ну, они там много, так сказать, чего обещают. И, между прочим, этот космонавт, он один из, так сказать, любимчиков публики. Но последствия вот этого управления, так сказать, вот такими людьми, которые, ну, абсолютно они абсолютно непрофессиональны. И заканчивая, так сказать, вот нынешним мэром, это мы все наблюдаем, ну, слава богу, что со стороны, но на самом деле это и на нас тоже сказывается.
А что происходит на районных советах? Не понравилось, вламываются, значит, прямо на заседание, вышибают двери, говорят, ну-ка быстро переголосовать этот указ или еще что-то. Дерутся, значит, не только с депутатами, но и с полицией, с милицией, там их, я уже не знаю, кто у них сейчас за что отвечает. Вот такая демократия, вот такого вы хотите, так сказать, разгула, что ли?
Но, тем не менее, я не понимаю, вот даже судя по тем телефонным звонкам и тем комментариям, которые звучат, одни говорят, что если только попробуют рыпнуться, зовите нас, ну вот наша часть аудитории говорит, что мы не позволим возвращение 90-х, другие, как мы видим, говорят с точностью до наоборот, и такое ощущение, что вот, судя по голосу, 90-е были в анабиозе, просто вот, знаете, заснули, а проснулись уже в 2017.
Для этого есть выборы, голосуйте за того кандидата, за которого вы считаете проголосовать нужно. За Навального, если он будет, так сказать, баллотироваться, голосуйте за него или за кого-то из его лагеря. Нет, голосуйте за других. У нас были звонки еще?
Да, у нас Александр из Ставрополя, у нас меньше минутки, Александр, поэтому сразу просим прощения, если не успеем вас до конца выслушать, но начинайте, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, за Навального, пока его вообще Элла Панфилова сказала, что не поставим Навального ни в коем случае. Вот. А хотел анекдот про Путина, можно?
Ну, надеюсь, он цензурный.
Ну, цензурный, да. Ну,
нет, если вы сомневаетесь, тогда лучше...
На способностями. Не-не-не, нормальный анекдот. Он просто... Дональд Трамп с Путиным разговаривает, и когда Путин спрашивает: «Дональд, подскажи, пожалуйста, как восстановить экономику в России? Кризис глубочайший». Тот говорит: «Economy, just economy, dear Владимир». Иконами, так иконами, спасибо.
Понятно, спасибо большое, развеселили нас. Но давайте через 2 минуты я зачитаю очередную порцию сообщений, которые приходят на WhatsApp и Viber, и выслушаем телефонные звонки.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Керчь 103.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Национальный вопрос.
Нужен ли России такой партнер, как Украина, с ее нынешним положением дел? И согласны ли вы с мнением бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, который в одном из интервью сказал о том, что Украина сегодня – это то, что ждет Россию завтра? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. В студии доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Черков, ну а также Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Да, и вот обещала зачитать сообщение, зачитываю. «А почему, спрашивает нас, вы не рассказываете про Исландию, когда народ вышел и по новой написал Конституцию?»
Ну, очень упрощенное представление о событиях в Исландии, по-моему, 8-го года, да, где-то мне представляется. Во-первых, совсем не те масштабы, вот, совсем не тот политический резонанс, да и Конституцию там особо никто по новой не писал. Просто было несколько дней, так сказать, стояния на площади, действительно били в кастрюле, сменили правительство, оно ушло в отставку просто-напросто. Вот, были выборы, выбрали новое, ну, все как по схеме, ничего такого супер нового и по технологиям не было.
Ну и что еще пишут? Бардак, анархия, хаос, национализм – это Украина, людей жалко, но такая страна, конечно, нам нужна, забрать назад, точнее, когда сами попросятся. Вот такое сообщение. Следующее: Украину обязательно брать в партнеры, пусть хоть ничего не работает, пусть хоть все заводы разрушат, дружить с ними надо. Ну, собственно, почему надо, вот мы сейчас и пытаемся понять. Пожалуйста, следующий телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 и согласно. Согласны ли вы с тем мнением, что Украина сегодня – это то, что ждет Россию завтра? Борис из Ростова-на-Дону с нами. Борис, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот это вот правительство украинское. Я бы хотел две ремарки сказать. Помнится, один из правителей пугал Владимира Владимировича Путина. Еще какой-то чиновник хотел парад в Севастополе уставить. Но мне самое интересное, почему-то вы не акцентируете внимание. А где же правительство «Камикадзе»? В Белом доме кролик живет. И все остальные. Чего-то ни одного не видел, чтобы кто-то последовал на алтарь победы за хохлов. Спасибо.
Что-то я, подождите, честно говоря, не понял. Вы еще с нами? Алло. Ушел, да?
Сложными образами рассуждаете.
Что за правительство «Камикадзе»? И кто какой
я тоже не понимаю,
кролик в Белом доме?
Каких-то. Вы поняли, Максим Андреевич?
Честно говоря, затрудняюсь. Слушайте, сказать, о чем говорил.
Слушайте, уважаемые, вы настолько все зашифровали, что даже доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, человек, который преподает студентам экономику,
так, кроликом называли Яценюка, но, по-моему, он в Белом доме пока не живет.
Бррр. Послушайте, давайте мы все-таки с вами будем...
Да, пожалуйста, давайте почетче.
Без загадок, а то мы их разгадать втроем не можем.
Так. Так, следующий звонок, пожалуйста.
Марат из Ставрополя.
Марат, вы у нас уже были на связи-то, да, ведь только что?
Да, это я опять.
Ну, давайте коротко тогда очень.
Ну, знаете, как-то звонил человек, который говорил, что Майдан нужен. Я по поводу этого хотел сказать, что, ну, вы, наверное, в курсе, на Украине было создано какое-то подразделение, которое специально должно в соцсетях и вообще... дозваниваться радиопрограммы и подобные вещи говорить как бы от россиян, чтобы это воспринималось.
Вы думаете, что это было с Украины звонок? Ну почему? И среди россиян существуют такие настроения.
говорить, что... Ну, вообще звонят, да.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что спасибо огромное. Вот по тем сообщениям, которые приходят на WhatsApp, а я вижу коды телефонных номеров, ну и сами, соответственно, номера, могу сказать, что с Украины, ну, приходит, наверное, там 1/10, может быть, сообщений, судя по коду. А все остальное – это наши российские операторы сотовой связи, так что не надо думать, что только с Украины
нам так пишут. Давайте мы сейчас немножко сменим тему, поговорим о Крыме. Спрашивает Виктор Суслов, статью которого мы сегодня обсуждаем, интервью с которым мы обсуждаем, есть ли смысл властям Украины возвращать Крым и Донбасс. Вот он говорит, что для Запада аннексия Крыма России, понятная терминология, политически выгодна. Это постоянный повод для санкций. Теперь Россия на крючке надолго. США получили возможность большого и очень дорогого для России размена в будущем. Причем за счет Украины. Вот так вот.
Ну, что скажете? Как вы считаете, действительно был какой-то сговор по поводу Крыма, и американцы сказали украинцам не рыпаться, сдаем Крым без боя, ну и, соответственно, дальше использовали это как такой козырь в политической борьбе?
Ну, вы знаете, мне кажется, что сговор вот в данном вопросе, он крайне маловероятен. Дело в том, что я как раз был в Крыму в... весной 2014 года, и я, так сказать, видел настроение людей, которые там на самом деле, ну, это, конечно, сложно описать, да, но это была некая такая эйфория. И, так сказать, в это же время я читал репортажи, допустим, американской прессы, которые говорили, что люди, так сказать, протестуют, тот же самый CNN.
И звоняют с автоматами на избирательные участки для голосования, для референдума.
Да, безусловно. Поэтому я считаю, конечно, что это абсолютно даже, наверное, невероятный какой-то сценарий, тем более, что это было просто фактически такой очень быстрый процесс, а переговоры по таким, так сказать, серьезным вещам, по гораздо менее серьезным, они длятся месяцами. Здесь, мне кажется, это абсолютно безосновательно. Вот. Ну и, конечно, там по поводу Крыма, опять же, вот в этом интервью говорится о том, что Крым, вообще говоря, такой, ну, так сказать, отсталый регион, дотационный регион.
Да, да, да.
И вроде как России это абсолютно невыгодно, его присоединение. Ну, это, конечно, полная ерунда. Да, потому что вы посмотрите, туристические морские регионы по всем странам мира, это самые высокодоходные регионы, начиная там с американской, так сказать, Флориды и там, да, практически по всем странам, где, так сказать, регион туристический, где есть теплое море, поскольку туризм это часто, так сказать, с морским отдыхом ассоциируется, это самые высокодоходные, так сказать, регионы самых разных стран мира. И, безусловно, Крым, ну, в составе России через какой-то период времени мы с вами все это поймем и увидим по статистике и, так сказать, по данным, которые выходят, это, естественно, будет профицитный, так сказать, регион и будет давать доход, в том числе и в бюджет России.
Да, само так. Понятие Крым для многих поколений жителей нашей страны, это вообще нечто большее, чем просто географическая точка, чем просто курорт. Это Мекка наша, да, в которую вот многие-многие десятки лет ездили мы, еще будучи детьми и с родителями, и сейчас с удовольствием поедем с детьми и внуками.
Совершенно верно, а это еще и, конечно, особо и патриотическая такая составляющая, такая вот очень
земля
возвышенная
нота. Земля так поет российской кровью, ого-го, в общем-то, с 18 века еще.
Ну и плюс к этому вот сейчас строительство Крымского моста идет такими активными темпами, что в скором времени эта проблема будет снята, а именно каким образом добираться на остров. Да, то есть проблема транспортная вообще будет отсутствовать. И, кстати, хочу обратить внимание, что вот сейчас проводится конкурс «Мы строим мост». Он как раз посвящен строительству Крымского моста. Вы вот любой из наших радиослушателей тоже может посвятить песню или стихотворение строящемуся мосту через Керченский пролив. Работы принимаются на сайте www.mostlife.конкурс до 31 июля. 5 августа звездное жюри будет выбирать победителей. Уже поступило более 1000 произведений, причем сотни авторов от Крыма до Камчатки высказывают свое отношение к этой стройке, к важному историческому событию. На песни, стихи про мост может сочинить и прислать на конкурс абсолютно любой, причем неважно, в какой стране он проживает, уже вот присылают стихи и из-за рубежа, вот в частности из Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Молдовы, Украины. То есть это такой вот уже стал не только всенародный, но и такой всемирный конкурс. И вот что о нем рассказала певица и член жюри этого конкурса «Мы строим мост» Валерия.
Мне кажется, конечно, будет достаточное количество желающих поучаствовать в этом конкурсе. Это все-таки такая стройка, стройка века. Конечно, такие какие-то вот знаковые события, они, наверное, пробуждают на какое-то вот активное сопереживание, которое очень часто у творческих людей, конечно, вот выражается вот в песнях, в стихах. Прекрасно, если будут появляться песни еще какого-то такого, ну, такого патриотического звучания, потому что все-таки эта стройка, она напрямую, в общем, связана с каким-то пробуждением, наверное, патриотических чувств.
Ну вот музыкальная композиция, которая займет первое место, будет представлена на международном конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении звезд эстрады, а ее автор примет участие в съемках клипа. Я просто особый акцент хочу сделать одному из наших радиослушателей на эту информацию. Он проживает в городе Липецк, его зовут Ефим Израильевич Пасов. Он тут прислал не так давно гимн радиостанции «Комсомольская правда». И, Ефим Израильевич, вот, пожалуйста, возможность применить ваши таланты. Пожалуйста, сочините песню про строительство Крымского моста, отправляйте на конкурс вашу заявку, и, как знать, может быть, действительно вам повезет. Так, у нас остается буквально полторы минуты. Возвращаемся к вопросу, нужна ли нам Украина в том состоянии, в котором она сейчас пребывает, и согласны ли вы с тем, что Украина сегодня – это то, что ждет Россию завтра. Дмитрий из Московской области с нами. Дмитрий, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я с вами в Солнечногорске, Московская область. Но в Крым я всегда ездил с Киевского вокзала, без всякого моста. Это вот первое, все, что хочется как бы сказать.
С Курского обычно ездили, это мы. Ну ладно.
Да, с Курского, извините. Ага. Извините, да, с Курского я просто уже как бы это давно не ездил. Вот. И второй как бы вопрос, это то, что касается Майдана. Но мне хочется сказать, что есть как бы процедура выборов. Если выборы честные, то как бы не надо жечь там никакие покрышки возле Кремля, так сказать, и вот крови не надо. Но это если честные выборы.
Понятно. Вот. А да, спасибо. У нас просто остается буквально несколько секунд. Я хочу зачитать парочку сообщений. Мне кажется, довольно такие знаковые. Тамара из Новосибирска написала: как не могут понять те, которые хотят Майдана, что все это происки Америки, которая хочет расчленить Россию. Ей нужны наши природные богатства. Их давит жаба, что у нас такая площадь, они утятся на своих квадратах. И вот еще. Украина все равно по крови наша. Рано или поздно все наладится, и мы друг от друга никуда не денемся.
Ну, хорошая оптимистичная нота до финала нашей передачи.
Да, спасибо огромное всем, кто прислал сообщения, просто не успеваю их зачитать. Напомню, что в студии с нами был доцент кафедры политической экономии и экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. Максим Андреевич, спасибо.
Спасибо.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.